И между ними происходит следующий разговор. Гамсун. На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее. «Который час?» «Посмотрите», — говорит мне старуха. Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок. «Тут нет стрелок», — говорю я. Старуха смотрит на циферблат и говорит мне. «Сейчас без четверти три». «Ах, так! Большое спасибо!» — говорю я и ухожу. Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду, не оглядываясь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадается навстречу Сакирдон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся и долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице, и я приглашаю Сакирдона Михайловича в подвальчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я иду дальше один. Тут я вдруг вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печку. Мне очень досадно. Я поворачиваюсь и иду домой. Так хорошо начинался день. И вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу. Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана часы и вешаю их на гвоздик. Потом запираю дверь на ключ и ложусь на кушетку. Буду лежать и постараюсь заснуть. С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казнь. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают. Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня на дворе, и мне делается приятно, что на ее часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки. Боже мой, ведь я еще не выключил электрической печки. Я вскакиваю и выключаю ее. Потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я закрываю глаза. Мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце прямо на меня. Мне становится жарко. Я встаю и сажусь в кресло у окна. Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры. Он знает, что стоит ему только махнуть платком, и квартира останется за ним. Но он не делает этого. Он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом. Но он не делает этого. Он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда. Я сижу и от радости потираю руки. Сакирдон Михайлович лопнет от зависти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь. Скорее, скорее за работу! Долой всякий сон и лень! Я буду писать 18 часов подряд! От нетерпения я весь дрожу. Я не могу сообразить, что мне делать. Нужно было взять перо и бумагу. А я хватал разные предметы, совсем не те, которые мне были нужны. Я бегал по комнате. От окна к столу, от стола к печке, от печки опять к столу, потом к дивану и опять к окну. Я задыхался от пламени, которое пылало в моей груди. Сейчас только 5 часов. Впереди весь день и вечер, и вся ночь. Я стою посредине комнаты. О чем же я думаю? Ведь уже 6:20. Надо писать. Я придвигаю к окну столик и сажусь за него. Передо мной клетчатая бумага, в руке перо. Мое сердце еще слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы немножко успокоиться. Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза. Я жмурюсь и трубку закуриваю. Вот мимо окна пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идет человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой. «Так», — говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно. Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу. Чудотворец был высокого роста. Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю и иду к шкапику, где хранится у меня провизия. Я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и больше ничего. В дверь кто-то стучит. «Кто там?» Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен и ничего не могу сказать. «Вот я и пришла», говорит старуха и входит в мою комнату. Я стою у двери и не знаю, что мне делать. Выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть. Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него. «Закрой дверь и запри ее на ключ», — говорит мне старуха. Я закрываю и запираю дверь. «Встань на колени», — говорит старуха. И я становлюсь на колени. Но тут я начинаю понимать всю нелепость своего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моем любимом кресле? Почему я не выгнал эту старуху? «Послушайте-ка», — говорю я, — «какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да еще командовать мной? Я вовсе не хочу стоять на коленях». «И не надо», — говорит старуха. «Теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол». Я тотчас исполнил приказание. Я вижу перед собой правильно начерченные квадраты. Боль в плече и в правом бедре заставляет меня изменить положение. Я лежу ничком. Теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. Все члены мои затекли и плохо сгибаются. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Сознание и память медленно возвращаются ко мне. Я еще оглядываю комнату и вижу, что на кресле у окна будто сидит кто-то. В комнате не очень светло, потому что сейчас должна быть белая ночь. Я пристально вглядываюсь. Господи, неужели эта старуха все еще сидит в моем кресле? Я вытягиваю шею и смотрю. Да, конечно, это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула? Я поднимаюсь и, прихрамывая, подхожу к ней. Голова старухи опущена на грудь. Руки висят по бокам кресла. Мне хочется схватить эту старуху и вытолкать ее за дверь. «Послушайте, — говорю я, — вы находитесь в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти». Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт, и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается все ясно. Старуха умерла. Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. А теперь возись с этой падалью. Иди разговаривать с дворником, управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть, она и не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать? Я закуриваю трубку и сажусь на кушетку. Безумная злость поднимается во мне. «Вот сволочь!» — говорю я вслух. Мертвая старуха, как мешок, сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мертвую лошадь. Противная картина, — говорю я, но закрыть старуху газетой не могу, потому что мало ли что может случиться под газетой. За стеной слышно движение. Это встает мой сосед, паровозный машинист. Еще того не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комнате сидит мертвая старуха. Я прислушиваюсь к шагам соседа. Чего он медлит? Уже половина шестого. Ему давно пора уходить. Боже мой, он собирается пить чай. Я слышу, как за стенкой шумит примус. Ах, поскорее ушел бы этот проклятый машинист. Я забираюсь на кушетку с ногами и лежу. Проходит 8 минут, но чай у соседа еще не готов, и примус шумит. Я закрываю глаза и дремлю. Мне снится, что сосед ушел, и я вместе с ним выхожу на лестницу и захлопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, и я не могу попасть в квартиру. Надо звонить и будить остальных жильцов. А это уже совсем плохо. Я стою на площадке лестницы и думаю, что мне делать. И вдруг вижу, что у меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки, и вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны – вилка. «Вот», – говорю я Сакирдону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле. «Вот видите», – говорю я ему, – «какие у меня руки?» А Сакирдон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоящий Сакирдон Михайлович, а глиняный. Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на кушетке, а у окна в кресле сидит мертвая старуха. Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое кресло, и дикая радость наполняет меня. Значит, это все был сон. Но только где же он начался? Входила ли старуха вчера в мою комнату? Может быть, это тоже был сон? Я вернулся вчера домой, потому что забыл выключить электрическую печку. Но, может быть, и это был сон? Во всяком случае, как хорошо, что у меня в комнате нет мертвой старухи. И значит, не надо идти к управдому и возиться с покойником. Однако, сколько же времени я спал? Я посмотрел на часы, 9:30. Должно быть утра. Господи, чего только не приснится во сне. Я спустил ноги с кушетки, собираясь вставать, и вдруг... увидел мертвую старуху, лежащую на полу за столом возле кресла. Она лежала лицом вниз, и вставная челюсть, выскочив изо рта, впилась одним зубом старухи в ноздрю. Руки подвернулись под туловище, и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых грязных шерстяных чулках. «Сволочь!» — крикнул я и, подбежав к старухе, ударил ее сапогом по подбородку. Вставная челюсть отлетела в угол. Я хотел ударить старуху еще раз, но побоялся, чтобы на теле не остались знаки, а то еще потом решат, что это я ее убил. Я отошел от старухи, сел на кушетку и закурил трубку. Так прошло минут 20. Теперь мне стало ясно, что все равно дело передадут в уголовный розыск, и следственная бестолочь обвинит меня в убийстве. Положение выходит серьезное, а тут еще этот удар сапогом. Я подошел опять к старухе, наклонился и стал рассматривать ее лицо. На подбородке было маленькое темное пятнышко. Нет, придраться нельзя. Мало ли что, может быть, старуха еще при жизни стукнулась обо что-нибудь. Я немного успокаиваюсь и начинаю ходить по комнате, куря трубку и обдумывая свое положение. Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод. Все сильнее и сильнее. От голода я начинаю даже дрожать. Я еще раз шарю в шкапике, где хранится у меня провизия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара. Я вынимаю свой бумажник и считаю деньги. 11 рублей. Значит, я могу себе купить ветчины и хлеб, и еще останется на табак. Я поправляю сбившийся за ночь галстук, беру часы, надеваю куртку, тщательно запираю дверь своей комнаты, кладу ключ к себе в карман и выхожу на улицу. Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее, и тогда я предприму что-нибудь с этой падалью. По дороге в магазин еще приходит в голову, не зайти ли мне к Сакирдону Михайловичу, и не рассказать ли ему все, может быть, вместе мы скорее придумаем, что делать. Но я тут же отклоняю эту мысль, потому что некоторые вещи надо делать одному, без свидетелей. В магазине не было ветчинной колбасы, и я купил себе полкило сарделек. Табака тоже не было. Из магазина я пошел в булочную. В булочной было много народу, и к кассе стояла длинная очередь. Я сразу нахмурился, но все-таки в очередь встал. Очередь продвигалась очень медленно, а потом и вовсе остановилась, потому что у кассы произошел какой-то скандал. Я делал вид, что ничего не замечаю, и смотрел в спину молоденькой дамочки, которая стояла в очереди прямо передо мной. Дамочка была, видно, очень любопытной. Она вытягивала шейку то вправо, то влево, и поминутно становилась на цыпочки, чтобы разглядеть, что происходит у кассы. Наконец она повернулась ко мне и спросила: «Вы не знаете, что там происходит?» «Простите, не знаю», — сказал я как можно суше. Дамочка повертелась в разные стороны и, наконец, опять обратилась ко мне. «Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит?» «Простите, меня это нисколько не интересует», — сказал я еще суше. «Как не интересует?» — воскликнула дамочка. «Ведь вы же сами задерживаетесь из-за этого в очереди». Я ничего не ответил и только слегка поклонился. Дамочка внимательно посмотрела на меня. «Это, конечно, не мужское дело стоять в очередях за хлебом», — сказала она. «Мне жалко вас. Вам приходится тут стоять. Вы, должно быть, холостой?» «Да, холостой», — ответил я, несколько сбитый с толку. Но по инерции продолжал отвечать довольно сухо и при этом слегка кланяясь. Дамочка еще раз осмотрела меня с головы до ног, и вдруг, притронувшись пальцами к моему рукаву, сказала: «Давайте я куплю, что вам нужно, а вы подождите меня на улице». Я совершенно растерялся. «Благодарю вас», — сказал я. «Это очень мило с вашей стороны, но, право, я мог бы и сам». «Нет-нет», — сказала дамочка, — «ступайте на улицу». Что вы собираетесь купить?» «Видите ли, — сказал я собирался купить полкило черного хлеба, но только формового, того, который дешевле. Я его больше люблю». «Ну, вот и хорошо, — сказала дамочка, — а теперь идите. Я куплю, а потом рассчитаемся». И она даже слегка подтолкнула меня под локоть. Я вышел из булочной и встал у самой двери. Весеннее солнце светит мне прямо в лицо. Я закуриваю трубку. Какая милая дамочка! Это теперь так редко. Я стою, жмурюсь от солнца, курю трубку и думаю о милой дамочке. Ведь у нее светлые карие глазки. Просто прелесть, какая она хорошенькая. «Вы курите трубку?» — слышу я голос рядом с собой. Милая дамочка протягивает мне хлеб. «О, бесконечно вам благодарен», — говорю я, беря хлеб. «А вы курите трубку? Это мне страшно нравится», — говорит милая дамочка. И между нами происходит следующий разговор. Она: «Вы, значит, сами ходите за хлебом?» Я: «Не только за хлебом, я себе все сам покупаю». Она: «А где же вы обедаете?» Я: «Обыкновенно я сам варю себе обед, а иногда ем в пивной». Она: «Вы любите пиво?» Я: «Нет, я больше люблю водку». Она: «Я тоже люблю водку». Я: «Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить». Она: «И я тоже хотела бы выпить с вами водки». Я: «Простите, можно вас спросить об одной вещи?» Она, сильно покраснев: «Конечно, спрашивайте». Я: «Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?» Она, удивленно: «В Бога? Да, конечно». Я: «А что вы скажете, если нам сейчас купить водки и пойти ко мне? Я живу тут рядом». Она, задорно: «Ну что ж, я согласна». Я: «Тогда идемте». Мы заходим в магазин, и я покупаю пол-литра водки. Больше у меня нет денег, какая-то мелочь. Мы все время ходим, говорим о разных вещах. И вдруг я вспоминаю, что у меня в комнате на полу лежит мертвая старуха. Я оглядываюсь на мою новую знакомую. Она стоит у прилавка и рассматривает банки с вареньем. Я осторожно пробираюсь к двери и выхожу из магазина. Как раз против магазина останавливается трамвай. Я вскакиваю в трамвай, даже не посмотрев на его номер. На Михайловской улице я вылезаю и иду к Сакирдону Михайловичу. У меня в руках бутылка с водкой, сардельки и хлеб. Сакирдон Михайлович сам открыл мне двери. Он был в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отрезанными голенищами и в меховой с наушниками шапке, но наушники были подняты и завязаны на макушке бантом. «Очень рад», — сказал Сакирдон Михайлович, увидев меня. «Я не оторвал вас от работы?» — спросил я. «Нет, нет», — сказал Сакирдон Михайлович. «Я ничего не делал, я просто сидел на полу». «Видите ли», — сказал я Сакирдону Михайловичу, — «я к вам пришел с водкой и закуской. Если вы не имеете ничего против, давайте выпьем». «Очень хорошо», — сказал Сакирдон Михайлович. «Вы входите». Мы прошли в его комнату. Я откупорил бутылку с водкой, а Сакирдон Михайлович поставил на стол две рюмки и тарелку с вареным мясом. «Тут у меня сардельки», — сказал я. «Так как мы их будем есть, сырыми или будем варить?»
«Мы их поставим варить», — сказал Сакирдон Михайлович.
а сами будем пить водку под вареное мясо. Оно из супа превосходное вареное мясо. Сакирдон Михайлович поставил на керосинку кастрюльку, и мы сели пить водку. «Водку пить полезно», — говорил Сакирдон Михайлович, наполняя рюмки. Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб — это только солома, которая гниет в наших желудках. «Ваше здоровье», — сказал я, чокаясь с Сакирдоном Михайловичем. Мы выпили и закусили холодным мясом. «Вкусно!» — сказал Сакирдон Михайлович. Но в это мгновение в комнате что-то щелкнуло. «Что это?» — спросил я. Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг щелкнуло еще раз. Сакирдон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал занавеску. «Что вы делаете?» — крикнул я. Но Сакирдон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, схватил занавеской кастрюльку и поставил ее на пол. «Черт побери!» — сказал Сакирдон Михайлович. «Я забыл в кастрюльку налить воду, а кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль отскочила». «Все понятно», — сказал я, кивая головой. Мы сели опять за стол. «Черт с ними!» — сказал Сакирдон Михайлович. «Мы будем есть сардельки сырыми». «Я страшно есть хочу», — сказал я. «Кушайте», — сказал Сакирдон Михайлович, пододвигая мне сардельки. «Ведь я последний раз ел вчера с вами в подвальчике, и с тех пор ничего еще не ел», — сказал я. «Да-да-да», — сказал Сакирдон Михайлович. «Я все время писал», — сказал я. «Черт побери!» — утрированно вскричал Сакирдон Михайлович. «Приятно видеть перед собой гения!» «Еще бы!» — сказал я. «Много поди наваляли?» — спросил Сакирдон Михайлович. «Да», — сказал я, — исписал пропасть бумаги. «За гения наших дней!» — сказал Сакирдон Михайлович, поднимая рюмки. «Мы выпили». Сакирдон Михайлович ел вареное мясо, а я сардельки. Съев 4 сардельки, я закурил трубку и сказал: «Вы знаете, я ведь к вам пришел, спасаясь от преследования». «Кто же вас преследовал?» – спросил Сакирдон Михайлович. «Дама», – сказал я. Но так как Сакирдон Михайлович ничего меня не спросил, а только молча налил в рюмки водку, то я продолжал. Я с ней познакомился в булочной и сразу влюбился. «Хороша?» — спросил Сакирдон Михайлович. «Да», — сказал я, — «в моем вкусе». Мы выпили, и я продолжал. Она согласилась идти ко мне и пить водку. Мы зашли в магазин, но из магазина мне пришлось потихоньку удрать. «Не хватило денег?» – спросил Сакирдон Михайлович. «Нет, денег хватило в обрез», – сказал я. «Но я вспомнил, что не могу пустить ее в свою комнату». «Что же, у вас в комнате была другая дама?» – спросил Сакирдон Михайлович. «Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама», – сказал я, улыбаясь. «Теперь я никого в свою комнату не могу пустить». «Женитесь! Будете приглашать меня к обеду», — сказал Сакирдон Михайлович. «Нет», — сказал я, фыркая от смеха, — «на этой даме я не женюсь». «Ну тогда женитесь на той, которая из булочной», — сказал Сакирдон Михайлович. «Да что вы все хотите меня женить?» — сказал я. «А что же?» — сказал Сакирдон Михайлович, наполняя рюмки. «За ваши успехи!» Мы выпили. Видно, водка начала оказывать на нас свое действие. Сакирдон Михайлович снял свою меховую с наушниками шапку и швырнул ее на кровать. Я встал и прошелся по комнате, ощущая уже некоторое головокружение. «Как вы относитесь к покойникам?» – спросил я Сакирдона Михайловича. «Совершенно отрицательно», – сказал Сакирдон Михайлович. Я их боюсь. Да я тоже терпеть не могу покойников, сказал я. Подвернись мне покойник, и не будь он мне родственником, я бы, должно быть, пнул бы его ногой. Не надо легать мертвецов, сказал Сакирдон Михайлович. А я бы пнул его сапогом прямо в морду, сказал я. Терпеть не могу покойников и детей. Да, дети гадость, согласился Сакирдон Михайлович. А что, по-вашему, хуже, покойники или дети? Спросил я. Дети, пожалуй, хуже. Они чаще мешают нам. А покойники все-таки не врываются в нашу жизнь, сказал Сакирдон Михайлович. Врываются! Крикнул я и сейчас же замолчал. Сакирдон Михайлович внимательно посмотрел на меня. «Хотите еще водки?» – спросил он. «Нет», – сказал я, но, спохватившись, прибавил. «Нет, спасибо, я больше не хочу». Я подошел и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим. «Я хочу спросить вас, – говорю я наконец, – вы веруете в Бога?» У Сакирдона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит. Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека 50 рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман 200. Его дело дать вам деньги или отказать. И самый удобный и приятный способ отказа – это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека деньги есть, и тем самым лишили его возможности вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека, веруете ли вы в Бога, тоже поступок бестактный и неприличный. «Ну, — сказал я, — тут уж нет ничего общего». «А я и не сравниваю», — сказал Сакирдон Михайлович. «Ну, хорошо», — сказал я. «Оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос». «Пожалуйста», — сказал Сакирдон Михайлович. «Ведь я просто отказался отвечать вам». «Я бы тоже не ответил», — сказал я. «Да только по другой причине».
«По какой же?» – вяло спросил Сакирдон Михайлович.
«Видите ли, – сказал я, – по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить или желающие не верить.
Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? – сказал Сакирдон Михайлович. А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что?
«Может быть и так, — сказал я, — не знаю».
«А верит или не верит во что, в Бога? — спросил Сакирдон Михайлович.
«Нет, — сказал я, — в бессмертие».
«Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?»
«Да, просто потому, что спросить, верите ли вы в бессмертие, звучит как-то глупо, — сказал я Сакирдону Михайловичу и встал».
«Вы что, уходите?» – спросил меня Сакирдон Михайлович.
«Да», – сказал я, – «мне пора».
«А что же водка?» – сказал Сакирдон Михайлович. «Ведь и осталось-то всего по рюмке».
«Ну, давайте допьем», – сказал я.
Мы допили водку и закусили остатками вареного мяса. Мы допили водку и закусили остатками вареного мяса. «А теперь я должен идти», – сказал я.
«До свидания», – сказал Сакирдон Михайлович, провожая меня через кухню на лестницу. «Спасибо за угощение».
«Спасибо вам», – сказал я. «До свидания». И я ушел. Оставшись один, Сакирдон Михайлович убрал со стола и закинул на шкаф пустую водочную бутылку. Опять надел на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакирдон Михайлович заложил за спину, и их не было видно, а из-под задравшегося халата торчали голые, костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отрезанными голенищами. И я шел по Невскому, погруженный в свои мысли. Мне надо сейчас же пройти к управдому и рассказать ему все. А разделавшись со старухой, я буду целые дни стоять около булочной, пока не встречу ту милую дамочку. Ведь я остался ей должен за хлеб 48 копеек. У меня есть прекрасный предлог ее разыскивать. Выпитая водка продолжала еще действовать, и казалось, что все складывается очень хорошо и просто. На Фонтанке я подошел к ларьку и на оставшуюся мелочь выпил большую кружку хлебного кваса. Квас был плохой и кислый, и я пошел дальше с мерзким вкусом во рту. На улице Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера, я бы убил его тут же на месте. До самого дома я шел, должно быть, с искаженным от злости лицом. Во всяком случае, почти все встречные оборачивались на меня. Я вошел в домовую контору. На столе сидела низкорослая, грязная, курносая, кривая и белобрысая девка. И, глядясь в ручное зеркало, мазала себе помадой губы. «А где же управдом?» – спросил я. Девка молчала, продолжая мазать губы. «Где управдом?» – повторил я. «Завтра будет, не сегодня», – отвечала грязная, курносая, кривая и белобрысая девка. Я вышел на улицу. По противоположной стороне шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку. Я завернул в свою парадную и стал подниматься по лестнице. На втором этаже я остановился, противная мысль пришла ко мне в голову. Ведь старуха должна начать разлагаться. Я не закрыл окна, а говорят, что при открытом окне покойники разлагаются быстрее. Вот ведь глупость какая. И этот чертов управдом будет только завтра. Я постоял в нерешительности несколько минут и стал подниматься дальше. Около двери в свою квартиру я опять остановился. Может быть, пойти к булочной и ждать там милую дамочку? Я бы стал умолять ее пустить меня к себе на две или три ночи. Но тут я вспоминаю, что сегодня она уже купила хлеб и, значит, в булочную не придет. Да и вообще из этого ничего бы не вышло. Я отпер дверь и вошел в коридор. В конце коридора горел свет, и Марья Васильевна, держа в руках какую-то тряпку, терла по ней другой тряпкой. Увидя меня, Марья Васильевна крикнула: «Вас спрашивал какой-то старик!» «Какой старик?» – сказал я. «Не знаю!» – отвечала Марья Васильевна. «Когда это было?» – спросил я. «Тоже не знаю!» – сказала Марья Васильевна. «Вы разговаривали со стариком?» – спросил я Марью Васильевну. «Я!» – отвечала Марья Васильевна. «Так как же вы не знаете, когда это было?»
«Часа два тому назад!» – сказала Марья Васильевна.
«А как этот старик выглядел?» – спросил я.
«Тоже не знаю!»
– сказала Марья Васильевна и ушла на кухню. Я подошел к своей комнате. Вдруг, – подумал я, – старуха исчезла. Я войду в комнату, а старухи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?» Я отпер дверь и начал ее медленно открывать. Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворенную дверь и на мгновение застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу. Я с криком захлопнул дверь, повернул ключ и отскочил к противоположной стенке. В коридоре появилась Марья Васильевна.
«Вы меня звали?» – спросила она.
Меня так трясло, что я ничего не мог ответить и только отрицательно замотал головой. Марья Васильевна подошла поближе.
«Вы с кем-то разговаривали», — сказала она. Я опять отрицательно замотал головой. «Сумасшедший», — сказала Мария Васильевна и опять ушла на кухню, несколько раз по дороге оглянувшись на меня. «Так стоять нельзя, так стоять нельзя», — повторял я мысленно. Эта фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил ее до тех пор, пока она не дошла до моего сознания. «Да, так стоять нельзя», — сказал я себе, но продолжал стоять, как парализованный. Случилось что-то ужасное. Но предстояло сделать что-то, может быть, еще более ужасное, чем то, что уже произошло. Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках. Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать. Я даже поискал глазами и остался доволен, увидев крокетный молоток, неизвестно для чего, уже в продолжении многих лет стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах! Озноб еще не прошел. Я стоял с поднятыми плечами от внутреннего холода. Мои мысли скакали, путались, возвращались к исходному пункту и вновь скакали, захватывали новые области. А я стоял и прислушивался к своим мыслям. И был как бы в стороне от них. И был как бы не их командир. «Покойники», — объясняли мне мои собственные мысли, — «народ неважный». Их зря называют покойники. Они скорее беспокойники. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного. Следить, чтобы покойники не расползались. Бывают в этом смысле забавные случаи. Один покойник пока сторож, но по приказанию начальства мылся в бане. Выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное белье им пришлось рассчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и там перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил ее, эту сиделку, за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку. «Стоп!» — сказал я своим собственным мыслям. «Вы говорите чушь. Покойники неподвижны». «Хорошо», — сказали мне мои собственные мысли. «Войди тогда в свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покойник». Неожиданное упрямство заговорило во мне. «И войду», — сказал я решительно своим собственным мыслям. «Попробуй», — сказали мне мои собственные мысли. Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери. «Подожди!» – закричали мне мои собственные мысли. Но я уже повернул ключ и распахнул дверь. Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол. С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не шевелилась. Озноб прошел, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром их. «Раньше всего закрыть дверь!» – скомандовал я сам себе. Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а правой я держал крокетный молоток и все время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты. «Теперь мы с тобой рассчитаемся», — сказал я. «У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий. Я просто хотел запрятать старуху в чемодан,
отвезти ее за город и спустить в болото. Я знал одно такое место. Чемодан стоял у меня под кушеткой. Я вытащил его и открыл. В нем находились какие-то вещи. Несколько книг, старая фетровая шляпа и рваное белье. Я выложил все это на кушетку. В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула. Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток. Старуха лежит спокойно. Я стою и прислушиваюсь. Это вернулся машинист. Я слышу, как он ходит у себя по комнате. Вот он идет по коридору на кухню. Если Марья Васильевна расскажет ему о моем сумасшествии, это будет нехорошо. Чертовщина какая. Надо и мне пройти на кухню и своим видом успокоить их. Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя еще в комнату, иметь молоток в руках, и вышел в коридор. Из кухни неслись голоса, но слов не было слышно. Я прикрыл за собой дверь в свою комнату и осторожно пошел на кухню. Мне хотелось узнать, о чем говорит Марья Васильевна с машинистом. Коридор я прошел быстро, а около кухни замедлил шаги. Говорил машинист. По-видимому, он рассказывал что-то, случившееся с ним на работе. Я вошел. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист махнул мне рукой. «Здравствуйте, здравствуйте, Матвей Филиппович», — сказал я ему, и прошел в ванную комнату. Пока все было спокойно. Марья Васильевна привыкла к моим странностям, и этот последний случай могла уже и забыть. Вдруг меня осенило. Я не запер дверь. А что, если старуха выползет из комнаты? Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошел через кухню спокойными шагами. Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила машинисту. «Здорово! Вот это здорово! Я бы тоже свистела!» С замирающим сердцем я вышел в коридор и тут же чуть не бегом пустился к своей комнате. Снаружи все было спокойно. Я подошел к двери и, приоткрыв ее, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошел в комнату и запер за собой дверь на ключ. «Да...» В комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошел к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого, пока еще хоть и слабого, но все-таки нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало и немного болел живот. Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запихивать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец, а потом умирать от трупного заражения. Благодарю покорно. «Эге!» – воскликнул я вдруг. «А интересуюсь я, чем вы меня укусите? Зубки-то ваши вон где!» Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол по ту сторону окна, где, по моим расчетам, должна была находиться вставная челюсть старухи. Но челюсти там не было. Я задумался. Может быть, мертвая старуха ползала у меня по комнате, ища свои зубы? Может быть, даже нашла их и вставила себе обратно в рот? Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошел к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню. Брезгливый страх к себе вызывала эта мертвая старуха. Я приподнял молотком ее голову. Рот был открыт, глаза закатились кверху, а по всему подбородку, куда я ударил ее сапогом, расползалось большое темное пятно. Я заглянул старухе в рот. Нет, она не нашла свою челюсть. Я опустил голову. Голова упала и стукнулась об пол. Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул ее к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. «Скорее прочь эту падаль!» Я закатал старуху в толстую простыню и поднял ее на руки. Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил ее в чемодан и попробовал закрыть крышкой. Тут я ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и выпрямился. Чемодан стоит передо мной, с виду вполне благопристойный, как будто в нем лежат белье и книги. Я взял его за ручку и попробовал поднять. Да, он был, конечно, тяжел, но не чрезмерно, я вполне мог донести его до трамвая. Я посмотрел на часы. 6:20. Это хорошо. Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку. Видно, сардельки, которые я ел сегодня, были не очень хороши, потому что живот мой болел все сильнее. А может быть, это потому, что я ел их сырыми? А может быть, боль в животе была и чисто нервной? Я сижу и курю, и минуты бегут за минутами. Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как вчера в это же время я сидел и писал повесть. Вот она, клетчатая бумага, и на ней надпись, сделанная мелким почерком. «Чудотворец был высокого роста». Я посмотрел в окно. По улице шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смешной походкой инвалида. Я встал. Пора. Пора в путь. Пора отвозить старуху на болото. Мне нужно еще занять деньги у машиниста. Я вышел в коридор и подошел к его двери. «Матвей Филиппович, вы дома?» – спросил я. «Дома», – ответил машинист. «Тогда извините, Матвей Филиппович, вы не богаты деньгами. Я послезавтра получу. Не могли бы вы мне одолжить 30 рублей?» «Мог бы», – сказал машинист. И я слышал, как он звякал ключами, отпирая какой-то ящик. Потом он открыл дверь и протянул мне новую красную 30-рублевку. «Большое спасибо, Матвей Филиппович», — сказал я. «Не стоит, не стоит», — сказал машинист. Я сунул деньги в карман и вернулся в свою комнату. Чемодан спокойно стоял на прежнем месте. «Ну, теперь в путь, без промедления», — сказал я сам себе. Я взял чемодан и вышел из комнаты. Мария Васильевна увидела меня с чемоданом и крикнула. «Куда вы?» «К тетке», — сказал я. «Скоро приедете?» – спросила Мария Васильевна. «Да», – сказал я, – «мне нужно только отвезти к тетке кое-какое белье, а приеду, может быть, и сегодня». Я вышел на улицу. До трамвая я дошел благополучно, неся чемодан то в правой, то в левой руке. В трамвае я влез с передней площадки прицепного вагона и стал махать кондукторше, чтобы она пришла получать за багаж и билет. Я не хотел передавать единственную 30-рублевку через весь вагон и не решался оставить чемодан и сам пройти к кондукторше. Кондукторша пришла ко мне на площадку и заявила, что у нее нет сдачи. На первой же остановке мне пришлось слезть. Я стоял злой и ждал следующего трамвая. У меня болел живот, и слегка дрожали ноги. И вдруг я увидел мою милую дамочку. Она переходила улицу и не смотрела в мою сторону. Я схватил чемодан и кинулся за ней. Я не знал, как ее зовут, и не мог ее окликнуть. Чемодан страшно мешал мне. Я держал его перед собой двумя руками и подталкивал его коленями и животом. Милая дамочка шла довольно быстро, и я почувствовал, что мне ее не догнать. Я был весь мокрый от пота и выбивался из сил. Милая дамочка повернула в переулок. Когда я добрался до угла, ее нигде не было. «Проклятая старуха!» – прошипел я, бросая чемодан на землю. Рукава моей куртки насквозь промокли от пота и липли к рукам. Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. Дикая злоба душила меня. Ах, напустить бы на них столбняк! И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу с ним к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивленное лицо, достаю часы и пожимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают за мной. Я еще раз пожимаю плечами и заглядываю в подворотню. «Странно», — говорю я вслух. Беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке. На вокзал я приехал без 5 минут 7. Я беру обратный билет до Лисьего носа и сажусь в поезд. В вагоне кроме меня еще двое. Один, как видно, рабочий, он устал и, надвинув кепку на глаза, спит. Другой, еще молодой парень, одет деревенским франтом, под пиджаком у него розовая косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый кок. Он курит папироску, всунутую в ярко-зеленый мундштук из пластмассы. Я ставлю чемодан между скамейками и сажусь. В животе у меня такие рези, что я сжимаю кулаки, чтобы не застонать от боли. По платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. Он идет, заложив руки за спину и опустив голову. Поезд трогается. Я смотрю на часы. 8:10. О, с каким удовольствием я спущу эту старуху в болото! Жаль только, что я не захватил с собой палку. Должно быть, старуху придется подталкивать. Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. Я поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в окно. В моем животе происходят ужасные схватки. Тогда я стискиваю зубы, сжимаю кулаки и напрягаю ноги. Мы проезжаем Ланскую и Новую деревню. Вон мелькает золотая верхушка буддийской пагоды, а вон показалось море. Но тут я вскакиваю и, забыв все вокруг, мелкими шажками бегу в уборную. Безумная волна качает и вертит мое сознание. Поезд замедляет ход. Мы подъезжаем к Лахте. Я сижу, боясь пошевелиться, чтобы меня не выгнали на остановке из уборной. Скорее бы он трогался, скорее бы он трогался! Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь же сладкие, как мгновение любви. Все силы мои напряжены, но я знаю, что за этим последует страшный упадок. Поезд опять останавливается. Это Ольгина. Значит, опять это пытка. Но теперь уже это ложные позывы. Холодный пот выступает у меня на лбу, и легкий холодок порхает вокруг моего сердца. Я поднимаюсь и некоторое время стою, прижавшись головой к стене. Поезд идет, и покачивание вагона мне очень приятно. Я собираю все свои силы и, пошатываясь, выхожу из уборной. В вагоне нет никого. Рабочий и франт в розовой косоворотке, видно, слезли на Лахте или Вольгина. Я медленно иду к своему окошку. И вдруг я останавливаюсь и тупо гляжу перед собой. Чемодана, там, где я его оставил, нет. Должно быть, я ошибся окном. Я прыгаю к следующему окошку. Чемодана нет. Я прыгаю назад, вперед. Я пробегаю вагон в обе стороны. Заглядываю под скамейки. Но чемодана нигде нет. Да разве можно тут сомневаться? Конечно. Пока я был в уборной, чемодан украли. Это можно было предвидеть. Я сижу на скамейке с вытаращенными глазами, и мне почему-то вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскаленной кастрюльки. «Что же получилось?» – спрашиваю я сам себя. «Ну кто теперь поверит, что я не убивал старуху? Меня сегодня же схватят, тут же или в городе на вокзале, как того гражданина, который шел, опустив голову. Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к лисьему носу. Мелькают белые столбики, окружающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду к станционному павильону. До поезда, идущего в город, еще полчаса. Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда. По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону. Я не оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине. Я низко склоняю голову и негромко говорю. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!» На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.